Друзья дорогие, у кого есть Библии, можете вместе со мной вот открыть места Писания, эти мы будем вместе немножечко читать с вами. Это первое место, книга Исфирь, 3 глава, 3 и 4 стих. «После этого возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадава, вугиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц перед Аманом, ибо так приказал царь. А Мардахей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардахею, «Зачем ты приступаешь в повеление царское?» И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардахей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. Друзья дорогие, чтобы представить себе, что это за царь такой Артаксеркс, и где происходили это события, мы вернемся в первую главу. И здесь вначале говорится в первом стихе «И было во дни Артаксеркса». Этот Артаксеркс царствовал над 127 областями от Индии и до Эфиопии. Древность. События, которые происходили тогда, они происходили на фоне вот этой империи. Медо-персидское царство, мощнейшая империя. Царь царствовал на 127 областями. Вы посмотрите, это от Индии до Эфиопии. Огромнейшее царство. Огромнейшее царство, могущественный правитель, царь этой всей империи. И вот в этой империи находился израильский народ, угнанный туда, и находился он в рабстве. Находился он в другой стране, находился он, угнали его туда, находился среди врагов, среди тех, которые не поклонялись живому Богу. И вот такое повеление было царское, что возвысил царь Амана и этого поставил выше всех князей этого человека. И было повеление, чтобы все проходили и кланялись Аману, падали ниц перед ним, не просто так. И в этом народе израильском был такой служитель Божий, человек Божий, Мардахей, который не кланялся. Вот представьте эту картину. Все идут и падают ниц перед Аманом. Выше всех поставило седалище, трон какой-то. И кланялись этому Аману, почтение свое какое-то выражали, страх свой, повеление царское. Потому что повеление такое было царское. А Мардахей не кланялся. А Мардахей проходит мимо и не кланяется. И дальше написано, что нашлись такие люди, они везде есть, в любом народе, и в нашем, которые донесли царю. А вот Мардахей, а он не кланяется. Шпионы такие, предатели, мы их называем, иуды, прибежали вот и донесли. А Мардахей не кланяется. Мардахей, повеление твое, царь, не выполняй. И смотрите, как вот Мардахей здесь ведет себя. Не просто так не выполняет, но он сообщил им, людям этим всем, что он иудеянин. А я иудеянин, я еврей. Мардахей прекрасно знал, что Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. И поэтому он не мог поклониться этому человеку. Как бы не было опасно это сделать, но он не поклонялся этому человеку Аман. Друзья дорогие, в нашей жизни бывает тоже, когда мы объявляем о том, что мы верующие. Или обнаруживают люди, мы верующие. Объявление для людей. Мы пришли на новую работу, мы приехали в какой-то город другой, мы приехали на отдых, мы приехали еще куда-нибудь, и люди видят нас, и мы говорим, мы верующие люди. И на нас сразу тысячи глаз пристально на нас смотрят. Что это за такой человек? Он не такой, как мы. Он христианин, он верующий человек. И на нас направлены эти все взгляды. И устоим ли мы в таких ситуациях? Я прочитаю еще одно место Писания, которое записано в книге Даниила, 3 глава. Здесь говорится тоже о не менее могущественной империи и царе, друзья дорогие, царь Навуходоносор. И он поставил, сделал золотой истукан, написано, поставил его. И было повеление царское, чтобы, когда услышат звук из трубы, много там инструментов перечисляется, чтобы пали люди все и поклонились золотому истукану. Вы знаете, в то время было принято у них обожествлять императоров, обожествлять царей. Я, как некоторые предполагают, это истукан был отлит не просто что-то, какое-то чудище или еще что-то. Это был отлит образ царя Навуходоносора. Его любимого, себя он так любил, отлили из золота и поставили, и чтобы все поклонились этому золотому истукану. И вот здесь тоже находятся три еврея, Сидрах, Месах и Авдинага, о которых здесь сказано, и что эти мужи Божии, они не кланяются. Когда звук трубы услышали, когда все это происходило, я думаю, это все было грандиозное какое-то, было какой-то обряд, что-то это было такое, что все собрались и должны были поклониться, а смотрят, а эти стоят. Да как же так? И более того, здесь написано так, что если не поклонятся золотому истукану, то эти, тот, кто не поклонится, будет брошен в печь огненную. Вы представьте себя на место этих мужей, на место этих юношей. Они были молодые люди, молодежь наша дорогая. Представьте, вот сейчас бы вас вот так бы предложили, или ты отрекаешься от Бога, или мы тебя в печь огненную вот бросим, если не отречешься. Я работаю в Мариуполе в Мартыновском цехе. У нас там мартыновские печи есть. И печь вмещает 900 тонн одновременно плавится. Вот загрузка 900 тонн. Ну почти 1000 тонн металла. Там сразу это бурлит, плавится. И вот бывает, когда открывают заслоночки, этих засыпают, там завалка происходит, или надо посмотреть, пробы взять. Открывают заслонку, а там пламя метров 6, наверное, вырывается с таким воем. Мазур ходил со мной туда как-то, был, видел. Ужас! Друзья дорогие, когда-то американцы у нас были и пожелали туда пойти посмотреть раз в жизни Мартен. Они как пришли туда, говорят, слушай, куда ты нас привел? Ты в ад нас привел, переводчик переводит. Друзья, жутко, страшно. Туда даже больно смотреть глазам, слепит глаза, и больно глазам, потому что температура 1700 градусов. И здесь смотрите, что печь в 7 раз сильнее распалили. Представьте, как жутко, как страшно. И я так глядел на эту печь, когда открывает, и думаю, вспомнил вот этот пример. Думаю, вот так бы меня сказали, слушай, или отрекаешься, или кинем туда тебя, сгоришь. Знаете, страшно. Аж мороз по коже, по спине, туда кинуть тебя. Друзья, но эти трое юношей, они не поклонились истукану. Они остаются тверды в своем. А почему? Потому что они знали, Господу, Богу твоему поклоняйся, и Ему только одному служи. Более того, посмотрите, что они отвечают царю, когда их привели, разъяренный, во гневе, Навуходоносор их спрашивает, что, почему так они поступают. Они с ним так разговаривают, мы как бы не хотим даже с тобой разговаривать, царь. Они очень дерзко себя здесь ведут, смотрите. И отвечали Сидрах, Месах и Авдинага и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Иными словами, царь, ну мне хочется вообще с тобой разговаривать за это. Представьте, вас бы вызвали куда-то вверх, там, может, к президенту, Медведеву, или еще куда-нибудь, председателю СБУ, там, или что у вас есть, куда-то в органы какие-то, и начали бы вам угрожать что-то, вы бы сказали, слушай, да я не хочу вообще с тобой разговаривать, кто ты мне такой, Медведев, чи не Медведев, там, Богу я поклоняюсь, что мне эти все медведи, которые на земле живут, все эти цари, все эти президенты. Друзья, какое надо мужество иметь, какая силища была у них, что они не побоялись ничего этого. И царю даже отвечают, ну кто ты такой, нет нужды нам отвечать даже тебе, царь. Об этом. Посмотрите, они не исключают возможности, что их могут бросить в эту печь, потому что они говорят царю так, Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавить. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Они говорят, Бог силен нас спасти, но они не дерзают утверждать, что именно это произойдет с ними. Они говорят, даже если не так, мы все равно не поклонимся. Мы останемся верны Богу. Друзья дорогие, вот эти все истории, подобные этим, они дают нам вот такое настроение и такой пример, чтобы и нам с вами устоять. Чтобы и нам с вами устоять, когда придет к нам вот такое испытание, друзья дорогие. И в чем сила для победы? В чем сила, чтобы устоять во всем этом, во всех этих испытаниях. Я хочу прочитать место, которое говорит о том, где сила наша для победы. Я найду место, которое записано Ефесянам, 6 глава, 10 стих, друзья дорогие. Кто, может быть, найдет раньше меня? 6 глава, 10 стих. Друзья дорогие, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Где сила? Сила только у Бога нашего. Вот по свидетельству Библии, я некоторые места вот здесь выписал, говорится так, вот Исаии говорит слова такие, «Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно, и кто бы ни вооружался против тебя, падет». А мы не будем унывать, друзья, ведь сильнее Бога ничего и ничего нету. И сила наша в Господе нашем Иисусе Христе, ведь сильнее Бога нету. Что вот эти все люди, все эти правители, все эти люди, вся эта сила, что против Господа даже вот силы зла, даже сатана, даже все его ангелы, это ничто. Бог наш Он силен. О Христе говорится, что Он тот камень, на который кто упадет, разобьется. Если на кого этот камень упадет, раздавит. Нет сильнее Бога ничего. Здесь написано дальше в Ефесянам, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, не против начальств, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевшую стоять. И так станьте, припоясавши чресла ваши истиною, и облегшись броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А больше всего возьмите щит веры, который вы можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Здесь говорится о каком-то злом дне. И здесь говорится, что когда придет этот день злой, да? Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой. Друзья дорогие, все ли дни у нас злые? Можно ли все дни назвать злыми? Нет, конечно. Вчера злой был здесь день? А?
Нет.
Был день замечательный, был день радостный. Друзья дорогие, но обязательно в нашей жизни случаются эти злые дни. В эти дни мы проходим как бы проверку на прочность. В эти дни проверяется наша вера. В эти дни проверяемся мы сами, все наше естество на прочность. Что мы есть из себя? Когда все хорошо, мы видим улыбки, мы видим милые лица, мы видим друг друга, и так оно все приятно. Но каким ты человек будешь, если придет день злой, день испытания в твоей жизни? Друзья, мы знаем, когда эти дни в нашей жизни? Не знаем, да? И поэтому очень мудро делает тот, который с утра вот так проснулся, и куда он идет сразу? И на колени перед Богом. Господь, я не знаю, что это за день в моей жизни. Что на меня может злой день свалиться? Что на меня может в этот день со мной произойти? Но я прошу помощи у тебя. Тебя от ранней зари ищу я, подобно Давиду, мы просим и молимся. Господь, я хочу, чтобы весь этот день ты был со мной. Ты был в моих делах, был в моих мыслях. Ты со мной был, Господь. Только с Ним мы сможем устоять в день вот такой, в день злой. Друзья дорогие, в моей жизни тоже были и злые дни, тоже были такие дни. И проверка на прочность. И начиналось это еще с детства, когда мальчиком меня выставляли к доске. Мы двое у нас было в классе верующих, вот, в классе шестом. И классник, он стучал по столу: на Соловки вас будем ссылать, дети, посмотрите на пережитки. Это верят в Бога, вот эти, посмотрите, динозавры какие-то. И стоял я возле доски. Ну и чисто по-мальчишески мне было неудобно, неловко. Все эти сверстники сидят, смеются, друзья дорогие. Но мы знали, кому мы служим. Мы знали, за кем мы пошли. Уже с детства родители нам говорили, и Господь в сердце уже тогда пребывал, друзья дорогие. Ну а можно привести примером, наверное, из жизни каждого христианина, когда этот день приходит. Когда этот день приходит. Как-то приведу такой пример. Приехал наш мариупольский хор в Ялту. В полном составе, почти 100 человек. Хор хороший, замечательный. План у нас такие — посетить окрестные церкви. И вот перед этим поехали мы на Черное море. Неплохое ж вот море, все-таки черное. На Золотой пляж приходим. И решили покупаться. Шторм был, правда, 4 балла. Ну что для нас шторм? Мы мариупольцы, у нас тоже море есть. Смотрим, тем более люди немножко так купаются. Ну и пошли купаться. Первый пошел купаться брат моей жены, вот старший его, Павлик звали. Он пошел купаться. Еще один местный брат, с ним Витя, тоже. Они пошли купаться. Мы только переодеваемся. Когда слышим, Витя это что-то кричит. Смотрим, Павлик только спина мелькает над волнами, и все. Мы поняли, что-то происходит непонятное. Тут спасатели рядом, все близко. И побежали туда, зацепили его, как рыбы плавают, зацепили, вытаскивают его на берег. Друзья, на глазах всего хора, на глазах жены, на глазах Павликиных, там было 6 человек, наверное, не меньше братьев и сестер, моя жена тоже. Вытаскивают они его, он не дышит. Воды туда не попало, оказывается, ну, предположение, что это сердце остановилась от перепада температур. 53 года ему всего было. Вот вытаскивают на берег. Адреналин прямо в сердце, укол. Не запускается, ничего не получается. Все, человек ушел. Вот где день злой. Вот где испытание, да? Мы там молились, плакали, рыдали, стали на колени. Господи, ну оживи его, ну, Господи, ну сделай что? Мы же приехали сюда. Друзья дорогие, Бог послал это испытание. И он смотрел внимательно, как же мы будем себя вести. А будет ли у кого в сердце чем-то ропот? Зачем ты, Бог, сделал? Ты вот неправильно сделал, то вот надо было по-другому. Бог знал, что делает. Друзья, И трудно было это. Я скажу вам, очень нам было трудно все это испытать. Наше турне закончилось, мы приехали в Гаспру, и там только лишь поплакали вместе с церковью, спели два таких псалма, удали страдания, удали печали печальные, и поплакали и уехали на домой в Мариуполь. День злой пришел, испытание пришло. Я приведу вам другой пример. Рассказывал мне один брат, не буду называть его фамилию, его зовут Павлик, или Паша, как мы его называли. Когда-то, когда первый раз Билли Грейм проповедовал в Москве на стадионе Олимпийский, и там была большая сцена впереди, мы тоже с женой пели в этом хоре большом, 7-тысячном тогда, и там пела группа «Трио» из Киева. Они пели очень хорошо. Это, ну, певцы профессиональные, супер. Отбирались самых лучших. Они пели на биоанализации Билли Грейма. И после этого только открылась немножко дверь, вот за границу, свобода чуть-чуть пришла. Их заметили, те, которые жили, диаспора, которая вот наша, вот русская, украинская, которые за границей, заметили таких певцов прекрасных, супер. И говорит, нас... К нам посыпались приглашения. Приедьте в эту страну, туда, туда, туда. Нас засыпали приглашения, мы не успевали. Мы, говорит, ездили по странам. Это было как вот летались. Полет, говорит, мы летали над землей, земли не чувствовали, звездный час. Мы в многих церквах были, посещали, нам аплодировали, мы купались в лучах вот любви и, можно сказать, вот так восторга людского. Мы вот так поем и на их родном языке вот за границей. Много их мы подарков нам дарили и деньгами нам помогали, все. Купили мне машину, говорит, я приехал сюда, купил машину, никогда не мечтал. И вот такая у них жизнь была звездная. А потом Господь решил испытать нас. А как же ж ты, Павел, будешь вести себя, если придет день злой? И все как-то произошло так неожиданно. Он, жена возвращалась с работы на попутной машине, подъехать села, попадает в аварию и насмерть. Она умирает, он ее хоронит. Женится он второй раз. Рождаются, у него ребенок Даун. От его первого брака дочери два сына родились, внуки его драгоценно, души не чает. У них болезнь атрофия мышц. Болезнь не лечится, доживают до 20 лет и умирают. Это 100%, это железно. Постепенно отмирают, не могут ходить, как вот у цыплята какие-то кволы, и постепенно умирают. И вот когда он рассказывал нам все это, плакал, он говорит, и вот эти внуки уже почти не ходят, уже видно, болезнь прогрессирует. Говорит, его Господь испытывает, а как сейчас я, Павлик, буду ли я ему петь, его благодарить буду ли я? Я говорю, я благодарю его. Потому что я знаю, что да, он проводит меня через эти испытания, но в небе, куда я приду, я увижу свою жену. Я вижу своих детей прекрасными, здоровыми, невредимыми. И промежуточек времени, сколько той жизни, это совершенно немножечко. И придет время, говорит, я встречусь с ними. Друзья дорогие, не будем мы унывать никогда. В моей жизни тоже был день злой, когда я играл на гитаре в ансамбле, и очень нравилось это все, а потом лишился пальцев, и первая мысль, когда это случилось, у меня все, на гитаре играть не смогу. Друзья дорогие, но я не унываю. Я знаю, что когда я приду в небо, у меня будут пальцы, и у меня будет самая классная гитара, я буду там славить Бога, и играть, и наслаждаться. Друзья дорогие, проходит время, Бог испытывает нас. Бог смотрит, чтобы мы остались Ему верны вот в этих испытаниях. Много можно говорить на эту тему, в чем нам можно и в чем нам нужно устоять. Устоять в учении, устоять в вере, устоять в святости, в праведности. Когда-то Иосиф в доме Потифара, помните, в какую жуткую ситуацию попал, полностью зависим от Потифара этого, и его жена на него претендует. Представьте, что ему, как ему было трудно, но этот муж Божий, он устоял. устоял в святости перед Богом. Когда-то Моисей отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше предпочел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Друзья дорогие, никогда, никогда не ропчите. Никогда, никогда не говорите: «Господи, ты сделал ошибку. В моей жизни вот это случилось, оно не должно было сделать». Всегда благодарите Бога. Всегда смиряйтесь перед Ним. Всегда славьте Его. Потому что ничто, вот эти временные наши страдания, с той славой и с той вечностью, которая ожидает всех тех, кто эти испытания пройдет достойно. Написано: «Даже если когда гнать вас будут, радуйтесь и веселитесь, ибо что? Ибо велика награда ваша на небесах». Друзья дорогие, если с вас смеются, если вас унизили в чем-то за то, что вы верующие, может, ваши родственники, может, еще что-нибудь, радуйтесь, за это награду получите. Поэтому не будем никогда мы в этом унывать, и пусть Господу будет слава за это краткое слово. Аминь.